Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Итак, дорогие братья и сестры, пост, пост, пост. Святые отцы назначили это время для того, чтобы человек смог определиться в том, где его главная цель жизни. Потому что пост для живого существа – это что-то, что противоречит его жизни, существованию. То есть это намеренное лишение себя пищи, которая, в принципе, должна послужить для того, чтобы человек был жив. И, конечно, если человек живет жизнью плотской, как говорят святые отцы, жизнью животного, то пост для него – это неприятное, досадное время. Святые отцы говорят нам о том, что покаяние человека связано с тем, что он осознает свои грехи, и пост в этом должен только помогать. Если человек думает о том, когда пост закончится и побыстрее бы он прошел, то работу, которую он должен был сделать над душой, конечно, он не совершит. И многие святые отцы говорят о том, что смирение человека, которое должно было быть с ним всегда, оно приобретается большим трудом, потому что человек отпал от Бога за свое невоздержание. Он был ограничен в раю, и ему была дана заповедь, которую он дерзостно нарушил, сорвал плод с древа, от которого ему было запрещено вкушать. Церковь воспевает: «Постимся постом приятным, благоприятным Господи». И пост не есть то, чью ошаетесь брашен, то есть пост не только воздержание от пищи. Святые отцы говорят о том, что человек должен прежде всего умертвить страсти, а не это тело. Потому что если пост будет неразумным, и человек настолько себя ограничит в пище, что не сможет исполнять свои обязанности, то это не тот пост, как говорит Господь, который я избрал. Если слечеши выю свою, то есть шею свою, яко серп, ну, то есть орудие для жатвы, то есть тонкая шея, такая кривая, голова слабенькая, то этот пост неприятен, потому что человек прежде всего должен осознать, для кого и для чего он постится. И в богослужении великопостном, на утренней, когда поется «Аллилуйя», есть такие слова, стих очень хороший, который говорит: «Правде научитесь, живущие на земле». То есть время поста – это, в принципе, работа над своими ошибками, грехопадениями, которые человек совершил во время своей земной жизни. И если эту работу не проводить, то мы же знаем с вами из примеров, когда вот школьник или какой-то учащийся, он не сдает экзамены по основным предметам. Его оставляют на второй год. И человек, который не справляется с искушениями, который побеждается ими, он тоже в духовном смысле недоросль. То есть он духовно незрелый человек, потому что волю Божию исполнить, ну вот в силу своей немощи, не в состоянии. То есть, когда перед ним открывается поприще исполнения какой-то заповеди, он просто оказывается не готовым к этому. Поэтому настрой на вот эту духовную работу – это уже, как говорят святые отцы, половина дела. То есть мы, вступая в пост, должны уже заранее себя приготовить, что будут искушения, будут неприятности, с которыми мы будем сталкиваться. Если мы благоразумно будем ими пользоваться, то пост для нас действительно будет спасительным. А если мы будем обращать внимание только на людей, на личности, что вот этот человек мне сделал неприятность, другой помешал что-то сделать, то, конечно, пользы духовной от поста мы не получим. В этой связи очень интересная одежда, которую в Египте носили древние монахи. У них, в отличие от нас, не было таких длинных рукавов, то есть у них одежда была по локоть. И это не просто от того, что там жаркий климат, а это именно образ человека, который готов к труду, то есть который готов к терпению, готов служить Богу, ближнему. И вот этот образ монашеской жизни, он как раз подсказывает нам о том, что в принципе монашество – это и есть постоянный духовный подвиг. Для монахов этот пост, воздержание, он как обязанность не только в дни Святой Четыридесятницы. Во время подготовительной седмицы до начала Великого Поста на прошлой неделе было чтение из пророка Захарии, ветхозаветная паремия, в которой говорилось об очень интересном событии, когда древний народ Израиля за грехи своих отцов попал в плен в Вавилон, и, будучи в плену, утесняем, все-таки нашел в себе духовные силы осознать свои ошибки, то есть признать свою неправоту пред Богом и принести Богу покаяние. Мы с вами даже слышим, до ныне в церкви воспевается песнопение «На реках Вавилонских». То есть это как раз образ человека, который понимает, что жизнь дана не для наслаждений, а жизнь – это школа, которая дает шанс, возможность вернуться к Богу. И по прошествии какого-то времени, видимо, Господь, глядя на весь народ, глядя на то, что люди все-таки сокрушились сердцем, они примирились с Богом, Он свой гнев переложил на милость, и царь Кир персидский, он отпускает евреев на свою родину. Можно понять чувства этих людей, которые почти 80 лет, пробыв в плену, в рабстве, тяжелом, унизительном, и их без всякой внешней помощи, то есть никто не побеждал их, как говорится, господ, рабовладельцев, никто извне, никакая внешняя сила не освобождала, они получили просто милость, прощение и возможность вернуться. Они пошли, конечно, с ликованием, с песнями, с плясками, и действительно людей можно понять, потому что они шли на свою духовную родину. И вот в этой паремии пророка Захарии говорится о том, что вот они шли и шли, и пришли в Иерусалим, и когда они пришли, то они ужаснулись, а куда мы пришли? Они пришли на развалины, то есть там были руины, и города нет, жить негде, никаких городских стен, везде бродят дикие звери, и у большинства людей просто руки опустились, то есть, а что дальше? То есть вот мы как бы вернулись к себе на родину, а ничего нет. И вот этот момент, как раз эта паремия, она показывает о том, что в этом образе показан человек, который приходит с покаянием в церковь, когда он обращается. Ему дается благодать, независимо от того, трудился он, не трудился. То есть вот эта радость богопознания, которая впервые человек ощущает, приходя в церковь, она дается действительно даром по милости. Но дальше, когда человек начинает жить в церкви, он встречается с тем, что ему же надо исполнять волю Господню, ему уже исполнять надо правила, уставы или жить по заповедям. И тут он сталкивается с тем, что вдруг у него ничего не получается, и силы его оставляют, и кругом искушение, И человек начинает видеть реально, в каком состоянии греховном он находится. То есть его душа, которая фактически как развалины, она не способна ни к чему доброму. И действительно у многих в такой момент опускаются руки, и кто-то решает для себя, ну ладно, ничего тут не поделаешь, такая жизнь, буду что-то другое делать, каким-то способом себе спасение зарабатывать. Вот. Но на самом деле есть ответ, который говорит пророк Захария, потому что есть текст, который нам доносит о том, что он говорит. Итак, пророк Захария говорит, не бойтесь, и да укрепятся руки ваши, не бойтесь. Вот дела, которые вы должны делать. Говорите истину друг другу поистине и миролюбно судите у ворот ваших. Никто из вас да не мыслит в сердце своем зла против ближнего своего, и ложной клятвы не любите, ибо все это я ненавижу, говорит Господь. И вот... вот эти краткие слова, они говорят нам о том, что это есть основание для религиозного общества, его существования. То есть, если человек, сталкиваясь с ближним и понимая, что против него человек делает какое-то зло, то если он член церкви, а тогда это была Ветхозаветная церковь, то он не должен считать брата своего как врага. То есть он должен принимать человека таким, какой он есть. И если этого понимания не будет, то, естественно, никакого религиозного сообщества не будет, и не будет и домашней церкви, семьи, и страны не будет, потому что люди в ближнем будут видеть себе противника, а не брата или сестру, которые в данный момент просто по немощи согрешают. И в прошлое воскресенье апостольское чтение нам как раз об этом говорит, когда мы только-только вступали в Великий пост, послание к римлянам, 14 глава, сказано «Немощного в вере принимайте без споров о мнениях, ибо иной уверен, что можно есть все, а немощный ест овощи. Кто ест, не уничижай того, кто не ест, и кто не ест, не осуждай того, кто ест, потому что Бог принял его». Итак, силы и возможности каждого человека различны, поэтому тот, кто не может исполнять добродетели, кто по какой-то причине обуреваем злом, и это зло переносит на ближнего, для того, чтобы церковь существовала, нужно понимать, что это не враг, это брат, который немощен, который нуждается во врачевании. И, в принципе, для того, чтобы жить духовной жизнью, богословских каких-то трактатов человеку не надо изучать, потому что самые простые правила, они очень краткие и они понятны. Вот, и апостол Павел в первом послании к Фессалоникийцам, 5 глава, как раз говорит о том, что смотрите, чтобы кто кому не воздавал злом за зло, но всегда ищите добра и друг другу и всем. Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите, ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе. Все испытывайте, хорошего держитесь, удерживайтесь от всякого зла. Вот пост, который будет благоприятный, если человек его проведет в таком духе, в таком понимании. И мы слышим, что основная молитва, которая читается во время Великого Поста, это молитва Ефрема Сирина «Господи и Владыка живота моего, дух праздности не дашь мне». То есть она состоит из трех частей, и первая часть говорит нам о том, что матерь всех страстей и пороков – это лень. Если человек ленится, не хочет поститься, не хочет класть поклоны, значит, его страсти будут побеждать. То есть он свое оружие, которое ему дано церковью, он его откладывает в сторону. И далее вторая часть этой молитвы говорит о том, что нам необходимо целомудрие, то есть это, в принципе, все добродетели, потому что целая мудрость – это означает, что человек во всем правильно поступает, то есть он не упускает возможности сделать и даже маленькое добро. И самая такая важная третья часть, она фактически короткая, это о том, чтобы мы зрели свои грехи и не осуждали ближних. То, в чем, в принципе, все люди практически всю жизнь погрешают, потому что все осуждают друг друга. И в данный момент человек как бы забывает о том, а в принципе сам-то он кто есть. То есть он человек, облеченный плотью, и носит сам в себе вот эти все же немощи, за которые он осуждает ближнего. И как только мы осудили кого-то, тотчас Господь смиряет, попускает нам какое-то искушение, и человек практически падает в тот же самый грех. Во время Великого Канона читались тропари, которые говорят о том, что очень важно внимательно сравнивать свою жизнь с теми, кто нам поставлен в пример как образец. Потому что если этого не будет, то есть мы будем наблюдать только за теми, кто делает какие-то грехи, немощи, естественно, мы забудем об собственном исправлении, и тогда не сможем просто принять вот эти ошибки, которые мы сделали для того, чтобы над ними работать. И это печально, как говорит Андрей Крицкий, преподобный, что для тебя душа уже не действует никакие слова. Он говорит таким поэтическим языком, что ни ветхозаветное писание, ни Евангелие фактически уже тебя ничто не трогает, потому что ты пришел в такую степень нечувствия, не имеешь ни о чем сокрушения. Даже когда ты целуешь крест Христов, ты не вспоминаешь те раны, которые принял Спаситель за грехи всего мира и, конечно, за твои собственные. Потому что некоторые люди, они говорят, а зачем вообще вот эта жертва нужна? Вот, то есть почему кто-то там должен умирать за грехи? А дело в том, что по суду Божию, если грех содеян, то человек должен умереть. И вместо него умирает другое животное, невинное. И глядя на вот эту смерть, человек все-таки может проникся бы каким-нибудь состраданием, то есть у него жалость какая-то, может быть, возникла бы в душе. Потому что, в принципе-то, ведь это же он должен быть убит. Вот. Но человек не чувствует вот этого, потому что он немножко в духовном плане выпал из понимания того, для чего нужна вот эта была искупительная жертва Христа за род человеческий. Очень важно помнить о смерти, говорят святые отцы, потому что, в принципе, жизнь человека – это и есть смерть, которая просто растянутая во времени. И для нас пост – это действительно как бы школа умирания, потому что тело страдает, хочет лежать, поклоны не хочется класть. Но если мы представим, что как люди умирают, то это хорошо, что если человека паралич не разбил, то есть он как бы в сознании, с молитвой оканчивает жизнь. А если у человека не действуют никакие члены, и у него только остается сознание, а тело он уже практически не чувствует, оно страдает и разрушается, то вот сможем ли мы найти в себе силы в этот последний момент покаяться и сокрушиться сердцем? Святой праведный Иоанн Кронштадтский говорит о том в своих дневниках, что люди, которые не привыкли исповедоваться, поститься и каяться, в час смерти подвержены очень страшному испытанию, когда они не смогут в себе найти силы принести последнее покаяние Богу, они могут ожесточиться и, в принципе, их участь будет та же, что у того разбойника, который висел на кресте, страдал и хулил Бога. Потому что человек оказался не готовым, он был не тренирован. Поэтому, если нам кажется, что можно как-то этот пост обойти, эти труды, подвиги, то лучше нам вспомнить о том, что а какими бы мы хотели встретить свою кончину. И святые отцы говорят о том, что нравственные мучения, муки совести, они страшнее даже телесных страданий, потому что они приносят душе невыносимую тоску. И эта тоска, она такая, что, если мы с вами вспомним Священное Писание, Иуда-предатель, он не справился с обличениями совести, с укорами, и лишил себя жизни, повесился, потому что он понял, кого и, как говорится, за что он предал. Поэтому вот этот пост, который нам кажется временем неприятным, на самом деле Церковь не случайно воспевает, что время-то приятное, и для Бога должно быть, наш пост должен быть благоприятным. Но вот именно наше отношение к этому, оно, в принципе, и будет решать на то, как мы подготовимся вот к этой встрече, которая все равно она произойдет, хотим мы, не хотим. Люди не любят вспоминать о смерти, и кто бы не храбрился и не говорил, что он не боится умирать, на самом деле все боятся смерти. Вот. Поэтому для нас такая милость, как говорит преподобный Ефрем Сирин, сокрушение сердца приходит от поста, приходит от того, что человек благодарит Бога, что ему дана такая возможность, и мы с вами должны благодарить, что мы в храме, нас никто не гонит, мы свободны, можем приносить Богу молитвы, покаяние, песнопения. И вот то, что воспевается, вот эти церковные песнопения, они, пожалуй, лучше всякого богословия открывают нам вот эту тайну нашего спасения, домостроительства Божие, что через искупительную жертву Христа, но, братья и сестры, при нашем с вами участии. Аминь.